Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Философия нефти. Неизвестное об известном». У микрофона Елизавета Кальпиди и человек, который знает о нефти все. Публицист, историк нефтегазовой отрасли, журналист, популяризатор. Григорий Волчик, добрый день.
Добрый день.
Ну что, сегодня у нас необычная тема. То есть, начну с такой недалекой преамбулы. Многие из нас желают стать богатыми, это понятное дело, и желательно как в кино, желательно внезапно. Но вариантов не так уж и много. В общем, наследство, обрушившееся, выигрыш в лотерею, ну или, например, внезапно случившаяся нефть. И правда, есть такие случаи в мире. Например, не так давно, в 2008 году, американец Грег Лош на своем небольшом участке в штате Индиана обнаружил нефтяное месторождение и занялся добычей нефти, получается, своей компактной скважины по 3 барреля нефти в сутки. В общем, многие мечтают о том, чтобы однажды, копая какую-нибудь яму, я не знаю, у себя на огороде, обнаружить залежи нефти. Вот как поступать человеку в этом случае? Если он нашел нефть у себя на участке, возможно ли это законодательно в Российской Федерации? Какие мифы и реальность? Как там говорят обычно? Плюсы, минусы, подводные камни. Григорий Аркадьевич.
Да, мы уже об этом... Добрый день еще раз. Мы об этом уже говорили, фантазировали. Сейчас будем уже...
Разбираться.
Да, более-менее развернуто. И прямо сейчас создавать бизнес-план. Да, на огороде найдена нефть. Ну, допустим. Угу. Конечно, мы вряд ли ее найдем, но теоретически можно предположить, что при бурении, скажем, артезианской скважины где-то с глубины там, плюс-минус 100 метров, мы натолкнемся на нефти газопроявлений. Ну вот, значит, что делать? Первое.
Ну, порадоваться.
Только,
или
только,
расстроиться.
Значит, хочу оговориться, да, дисклеймер. Это все фэнтези, на самом деле. Не думайте, что мы уж так на 100% серьезны. Мы серьезны процентов на 75% неволи. Но тем не менее.
Ремарк.
Значит, это как клад.
Да.
Ты нашел нефть, ты должен обратиться в соответствующие государственные органы и сказать, вот я нашел, по-видимому, нефтяное месторождение. И, ну, в отличие от клада, клад компенсируется, это там четверть суммы, здесь тебе ничего компенсировать не будут, но, в принципе, можно себе представить, что ты вступишь в борьбу за это месторождение, да, и как первооткрыватель, условно говоря, может даже получить какие-то преференции. Дело в том, что все нефтяные месторождения, точнее, перспективные участки для поиска нефти, а потом участки, на которых нефть уже найдена, доказана, они выставляются на аукционы или на конкурсы. Пожалуйста, можно в них принять участие. Ну, физлицам, конечно, нет, но юрлицо, да,
ИП. Ну, то есть можно зарегистрировать ИП и...
Ну, в принципе, да. Там, причем, особенно там не отсекают. Там не отсекают людей или организации. Единственное, что у тебя должны быть финансовые ресурсы, потому что время, когда эти участки продавались дешево, оно прошло. Сейчас эти участки продаются дорого, за сотни миллионов рублей. Но, с другой стороны, можно же взять кредит, там, не знаю, продать что-нибудь и...
Ненужное, выйти, а купить не... что-нибудь нужное.
Да, и выйти на этот конкурс, на этот аукцион с какими-то ресурсами, с какими-то деньгами и, в общем, победить на торгах. Так назовемся. Угу. На самом деле, дальше начнется самое интересное. Мы уже неоднократно говорили о том, что добыча нефти – штука очень дорогостоящая. Даже если это одна скважина.
Угу.
Причем, чем больше скважин, ну, есть такая версия, да, что как бы удельные затраты уменьшаются. То есть, если две скважины, то удельные затраты уменьшаются. Три. То есть, надо... Вот одна скважина, допустим, дорого, а вот если вот 10 скважин, угу, то уже, в общем-то, это получше.
При потоке.
Но в нефтянке это не очень работает, потому что эти скважины надо соединять между собой трубопроводами, обеспечивать различными ресурсами и так далее. Вот. И, кстати говоря, вообще ключевой вопрос, что делать с нефтью-то добытой. Эту нефть придется сдавать крупным недропользователям, крупным добытчикам. Ну, мы опять-таки тоже об этом говорили. Еще раз напомню, что на территории Пермского края десятки малых, или еще называют независимых нефтекомпаний. Часть из них производят продукт, добывают нефть, часть из них как бы существует номинально. Ну, я думаю, что более десятка малых или независимых компаний добывают нефть. Они все сдают нефть в систему Лукойла.
Угу.
Ну, за деньги. естественно. То есть разные взаимодействия, может быть, разные варианты взаимодействия, но в любом случае за пользование инфраструктурой койла эти компании платят. То есть, может быть, нефть они продают кому-то свою, свою нефть, но за пользование инфраструктурой Лукойла они обязательно платят, потому что ни одна нефтяная компания, малая, к сожалению, в силу определенных причин, в основном объективных, не может обеспечить очистку добытой нефти до так называемой первой категории качества, которая принимается в трубу. Транснефти для экспорта, скажем так, или для поставки на крупные нефтеперерабатывающие заводы. То есть вот здесь я хочу особо подчеркнуть, что отношение к нефтедобыче, вообще отношение к нефтянке, что типа сел у скважины, там, у качалки, у трубы, и все.
И в ус не дуешь.
И собирай бабло, да, извините за грубость. Нет, ну нет. Потому что из земли идет не нефть, из земли идет скважинная жидкость, которую надо... долго, точнее, даже недолго, которую надо очень тщательно очищать и доводить до кондиции. Особенно в Пермском крае. У нас нет легкой нефти. И в прямом смысле есть такой термин легкая нефть. И в переносном смысле. И даже если у нас нефть легкая, то есть с высоким содержанием там, светлых и легких нефтепродуктов, то есть особо, скажем так, пригодная, особо релевантная для нефтепереработки, но все равно она чем-то осложнена обязательно. Это все компоненты, которые надо из нефти изымать, потому что если, ну, с газом это вообще, извините, взрывоопасный коктейль, надо дегазацию на первом этапе проводить. С парафином у тебя нефть никуда не пойдет, просто забьются все трубы, все остальное, весь технологический процесс остановится. Сернистость никуда не пойдет, сернистая нефть никуда не пойдет, потому что это коррозионно очень опасная жидкость. То есть это все надо, я там мехпримеси надо убирать и так далее, воду надо убирать. Но даже если нет воды, то, вот есть все вышеперечисленное. То есть это тяжелейшая вещь технологически, и это очень дорого. И поэтому... Получается, что у нас какая-то антиреклама, да, то есть, ребята...
Нет, у нас нет никакой антирекламы.
Занимайтесь чем-то другим.
У нас нет никакой антирекламы, разбираемся в вопросе.
На самом деле, это вот это бизнес-навигация. То есть, я, между прочим, призываю всех, на самом деле, вот в Пермском крае, предпринимателей или людей, которые хотят быть предпринимателями, конечно же, ориентируйтесь на нефтегазовый сектор, изучайте его и ищите свое место в нем. Это хороший, мощный, капиталоемкий, фондоемкий, платежеспособный сектор и так далее, и так далее. Ищите свое место в нем. Но, опять, вот тут, возвращаясь к пункту первому. Ребята, имейте в виду, это очень тяжелый бизнес, это очень дорогой бизнес, это очень сложный технологический бизнес, это очень затратный бизнес. Там куча нюансов природоохранных, с точки зрения охраны труда и техники безопасности, с точки зрения взаимодействия с контрагентами, включая там, местные власти, включая собственников земли, включая структуру, которая отвечает за функционирование водоемов, природоохранных территорий, там, инженерной инфраструктуры и так далее, и так далее. Вот. То есть, это бизнес очень интересный, очень перспективный, очень важный, но очень сложный.
Не одноуровневый.
Сидеть у трубы, сидеть у скважины и качать нефть, и качать бабло, извините, еще раз больше не буду, не получится. Но не получится в силу специфики этого бизнеса, который, извините, сложнее, чем кажется. Доклад закончен.
На сегодня первое в мире место по добыче газа принадлежит России, далее США. На эти страны приходится около 30% от всей мировой газовой отрасли. Мировой же уровень добычи природного газа очень велик. В среднем ежегодно добывается около 3,5 триллионов кубометров.
Но еще раз говорю, то есть нефтянка, она многообразная, не обязательно добывать.
Но не расстраивайтесь. Можно
сервисные услуги, так сказать, можно нефтяников там кормить, поить, обувать, одевать, развлекать, да, возить, охранять и так далее, и так далее. То есть нефтяники же как дети, с ними нужно делать много разных, так сказать, манипуляций для того, чтобы они могли качественно работать. Опекать их надо, так сказать, любить, холить, лелеять и так далее.
События дня.
50-летие пуска Вишерской группы месторождений. А это очень интересная группа месторождений. Может быть, есть смысл про нее даже рассказать. особо, она относительно изолирована и не очень известна, между прочим, жителям в Перми, в частности. У него сложная история. Первым было открыто крупное гешское месторождение. Это примерно 30 километров к юго-востоку от Красновишерска. К сожалению, атомщики, не нефтяники, я хочу подчеркнуть, атомщики, решили поэкспериментировать. И в период с 81 по 87 год взорвали там 5 подземных ядерных взрывов, каждый однотипных, каждую мощностью по 3 килотонны. В итоге получилось ровно одна Хиросима. Никакого нефтепромыслового эффекта это не принесло абсолютно. С нефтяной производственной точки зрения это все ноль, в общем-то, по сути, эффект нулевой. Радиоактивное заражение недр произошло. С тех пор ГЕШ существует, он работает, работает на малых оборотах. Почему? Потому что в силу понятных причин, что была полностью нарушена вся подземная структура пластовая, все водонефтяные контакты, все конфигурации пластов и так далее, нельзя проводить заводнение этого месторождения. Без, мы уже неоднократно говорили, что без воды нефть практически добывать невозможно длительное время. Потому что с помощью воды происходит так называемое поддержание пластового давления, непременные условия добычи. Поэтому ГЕШ работает там буквально на 10% своего потенциала. Вот. Но дальше все пошло нормально, было открыто еще одно месторождение, менее крупное, но тоже достаточно большое по нашим меркам уральским. Это озерное месторождение. Там было в центре прямо вот ровно, так сказать, в качестве иллюстрации к тому, что я говорил выше, прямо в центре этого месторождения заповедное озеро, которое потребовало более сложных технологий нефтедобычи с точки зрения природоохраны. Специальные технологии бурения, специальные технологии крепления скважин, специальные составы цемента, там, изолирование кустовых площадок и так далее, и так далее. Тем не менее, нормально его разработали, это месторождение, можно даже сказать, образцово, в том числе с экологической точки зрения. Занималось этим в 90-е годы и в начале нулевых совместное предприятие, довольно известное на севере, его до сих пор помнят, Пермтекс, совместное российско-американское предприятие. Потом этот актив был выкуплен Лукойлом. Сейчас это, так сказать, чисто лукойловская территория. Вот, и там есть еще одно месторождение интересное, я немножко о нем вскользь говорил, Маговское, там очень большой газовый фактор, и газ этого месторождения идет на Красновишерск и, в общем, играет большую роль в газификации этого города. Так что это интересная группа, там есть перспективы развития, вот там такая вот история непростая, так что мы их поздравляем, этих вишерских нефтяников, уважаемых, с 50-летием.
Фраза дня.
Фраза дня. Даешь внутренний туризм. То есть, пункт первый – уходите в отпуск, пункт второй – не пересекайте границы Пермского края. И дело даже не в пандемии, а дело в том, что из-за пандемии в прошлом году многим людям, в том числе и мне, открылись потрясающие красоты, богатства,
природные
памятники, все, что культурные памятники, все, что хочешь. То есть, в принципе, можно получить все, не выезжая за пределы.
Ну что, мы подошли вплотную. Прямо вплотную к тому самому вопросу. Если вы хотите, дерзайте. Мы ждем ответов на этот вопрос в нашей группе ВКонтакте «Эхо Москвы в Перми» под соответствующим постом. Но перед тем, как мы зададим вопрос дня, мы услышим ответ на предыдущий вопрос. А предыдущий вопрос был вот какой. В чем главное отличие природного свободного газа от попутного нефтяного?
Да, очень простой вопрос и очень простой ответ. Природный газ, раньше его называли, естественный, свободный газ. Это метан. А попутный газ, это газ, растворенный в нефти, его еще называют ассоциированный газ. Это, как правило, пропан-бутановая фракция с добавлением метана. Ну, то есть, это преимущественно, это пропан-бутановая фракция. Вот в чем принципиальная разница. То есть, химически это разные вещества. Свойства
формулы
у них близкие, а вот
формулы разные.
Химические формулы не разные.
вопрос дня.
Тот самый случай, когда я сам об этом недавно узнал, в очередной раз подумал, что нефтянка сложнее, чем кажется, и интереснее даже, чем кажется. Много всего. О, сколько нам открыть чудных готовит просвещение дух. На одном из крупных промыслов Прикамья добывают попутный газ, тот самый, который мы сказали только что, который, внимание, не горит. Очень странно. Существует даже целая такая терминология, существует раздел «горючие газы», попутный нефтяной газ. Это по определению горючий газ.
Конечно.
Что такое углеводород? Нет, он не горит из-за большого количества некой примеси в нем. Вопрос. Какая это примесь, которая не позволяет попутному нефтяному газу гореть?
Какая-то очень тяжелая и хитрая примесь. Ну, на этом позвольте нашу программу на сегодня закончить. Мы ждем ваших ответов в соответствующем месте, посте «Эхо Москвы» в Перми. Желаем вам всевозможных успехов, даже если вы найдете клад и даже если вы найдете нефть на своем приусадебном участке. С вами были Елизавета Кальпети и Григорий Волчек.
До свидания.
До свидания.